Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Амфитеатров. Казнь. Часть вторая. Однажды в июле жены не было дома. Я лежал в своем кабинете на кушетке, закинув руки за голову, и думал о скуке своей жизни и о Вере. Легкий шорох в гостиной заставил меня подняться, и, отворив дверь, я увидел ту, о ком только что мечтал. «Вы обещали мне, — сказала Вера своим ровным, тихим голосом, — вы обещали мне позволить разобраться в старых портретах. Их у вас, вы говорили, много валяется где-то. У меня выдалось свободное время, вот я и пришла». Портреты были сложены на чердаке, и мы с Верой взобрались туда. День был жаркий, знойный, под раскаленной крышей было невыносимо душно. Вера внимательно вглядывалась в пыльные полотна, по-видимому, совсем не замечая волнения, овладевшего мною, едва мы остались вдвоем. А оно все росло, росло, и вдруг безумное влечение к этой женщине, как пламя, охватило меня. И я овладел ею насильно. Когда затем Вера взглянула в мои глаза, я задрожал. Я увидел белое, как полотно, лицо, синие искривленные губы, широко раскрытые черные глаза с нетерпимым враждебным блеском. Ни стыда, ни страха, ни отчаяния, одна злоба. И даже не гневная, а холодная, свирепая злоба легла на ее черты. Мне стало страшно. Вера приблизилась ко мне и, не отрывая от меня своего ненавистного взора, сказала внятным и грозным шепотом: «Теперь ты женишься на мне, или ты пропал». Потом отвернулась и спокойно начала спускаться по лестнице. Когда я собрался последовать за нею, она уже оставила мой дом. Раньше я был неискренним, но честным человеком, и первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не смел поднять глаза на жену. Стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек, оказался способным на гнусный, зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее, чем когда-либо, тянуло к Вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль: должно быть, я действительно горячо люблю, если не мог справиться со своей страстью. Грозное лицо, дикие слова Веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не почувствовать к женщине, заставившей его бояться себя, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Мы увиделись, и судьба моя была решена. Я стал рабом Веры и весь ушел в одну идею — обладать ею на всю жизнь, назвать ее своею женою. Между мною и Верой стояла Евгения. В один темный вечер, когда в беседке Арсеньевского сада, приюте наших преступных свиданий, теплый южный вечер дышал благоуханиями цветника, когда с синего неба смотрели на нас большие яркие звезды, я, задыхаясь от страсти между двумя поцелуями, ответил своей любовнице согласием на страшный приказ убить свою жену. С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Неудивительно, что я оказался в состоянии убить, ударить ножом, задушить, утопить. Мой ум сроднился с идеей необходимости убийства, и под ее давлением я мог бы опустить на Евгению свою руку машинально, словно исполняя свой долг. Но не понимаю, как я удержался от простого, грубого, непосредственного нападения на жену. Как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольски тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись выше всяких подозрений. Я действовал как бы под внушением. О, Боже мой, если б я мог забыть эти безумные ночи в Арсеньевском саду. Робкий свет сквозь шумящую листву тополей, бледное женское лицо сверкающими глазами, цепкие узкие руки на моих плечах и тихий ровный голос, нашептывающий мне кровавые слова. В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню. Встал с постели, попробовал отворить окно и вдруг, будто нечаянным движением локтя, выбил одно из стекол рамы. Утром жена проснулась с легким гриппом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер к Арсеньевым. Пришел стекольщик Вавило и поправил раму. Он запросил лишнее, и жена с ним побронилась. «Избавь меня от шума!» — с досадой сказал я. «Заплати ему, сколько он просит!» Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. И стекольщик ушел ворча и очень недовольный. Вавило был давно указан мне верою как человек, пригодный, чтобы свалить на него подозрения. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще вот чем. Каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме. Дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и поругавшись малую талику, отправлялся спать всегда в одно и то же место — на пустырь под забор нашего сада. Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь за тем, чтобы убить Евгению. Я слишком современный характер. У меня чересчур много совестливости, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне совесть. Я из тех, кто лжет, притворяется, насилует свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку явного, хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не выслушать упрека за это. Но во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти легко решается на тайное преступление над ближайшим другом. Я нервен. С измальства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь, слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении я боялся одного, что застану Евгению еще не спящей, и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни. Один взгляд разочарования и презрения в ее честных глазах, и моя рука не поднялась бы на нее, я чувствовал бы себя ее рабом. Я кончил пульку преферанса за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах у Арсеньевых было жарко, темно-осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно. Вера предложила гостям прогуляться немного на свежем воздухе. Желающие нашлись. Между ними, конечно, был и я. Сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей нашей компании под руку с Верой. Она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы. Здесь у купальни качался на волнах маленький ялик. Забава Веры. Я почувствовал легкий толчок. Сердце мое забилось. Я споткнулся. Вера дала мне сигнал действовать. «Какой вы неловкий, Валериан Антонович!» — досадливо заметила Вера. «С вами невозможно идти. Динашев, дайте мне вашу руку». Я понемногу отстал от этой парочки. Вот они повернули в центр сада, к цветнику, и исчезли за кустами сирени. Я быстро сел в ялик и оттолкнул его от купальни. Преступление началось.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.